Теория заблуждений.
Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, на прямой связи со студией «Радио Спутник», где нахожусь я, Алексей Осин. Продолжаем беседу. Ну и вот любопытный вопрос, вот только что им задался, такая была не перепалка, конечно, диалог скорее Илона Маска с Дэвидом Саксом, известные в Америке люди, представлять не надо. И в итоге они говорили, что появляется все больше доказательств, что украинский конфликт мог завершиться в апреле 22 года, ну, понятно, после Стамбула, да, помним, ну, по крайней мере, вот содержание этих бумаг в разных изданиях они появляются, ну, границы на тот момент и нейтральный статус, все. Вот как вы полагаете, если сейчас, ну, отмотать как бы назад, киевское руководство пошло бы на эти условия?
Да, только фарш невозможно провернуть назад.
Да. Как теперь поется в известной песне. Да.
Теперь же многое поменялось. Давайте отмотаем пленку назад. В апреле 22 года еще Херсонская и Запорожская области не были в составе России. И Донбасс, по-моему, тоже.
Если не я были. Нет, а осенью были референдумы.
Осенью, да. Донбасс был признан независимым перед началом СВО. То есть их не было в составе России. За это время многое поменялось. Второй момент. Тот кидок, который произошел. Мы же все прекрасно знаем, что Борюсик Джонсон приехал и сказал: не надо ничего подписывать, воюйте. Мы вам дадим оружие, а с вас только, значит, селянин, который должен будет пойти и воевать. За это время разрушилось целиком и полностью международное право. За это время целиком и полностью потеряли авторитетность политики. То есть, да, да, вот допустим, вот сейчас надо садиться за стол переговоров. А что будет являться фундаментом? После Минского формата, после Стамбула, даже можно там про овощи Януковича уже лишний раз не вспоминать. Вот кто должен быть гарантом? Потому что веры в слова нету никакой, а бумаги все эти можно забыть сразу в момент подписания. Собственно, да, изначально вот эти Минские соглашения Порошенко же как объяснил? Нам надо было выиграть время, мы не собирались ничего выполнять. Он это откровенно говорил. В нашей стране в это не верили до конца. Ну, потому что мы же очень консервативны, да, мы же если что-то вот подписали, даже если нам это не нравится, ну, мы будем потом с тяжким звероподобным рвением это выполнять. Поэтому, когда вот он открыто говорит, нам типа это невыгодно, это вызывало изумление. Потом то же самое, кстати, произнесет Зеленский как раз накануне поездки на вот тот самый декабрьский саммит нормандского формата в 2019 году, после которого стало абсолютно понятно, что как бы как это вот в том романсе, да, придется мне повоевать с Будённым, потому что наша делегация ушла в состоянии глубокой задумчивости от того, что она там увидела. Во-первых, это чистая хлестаковщина была, да, которой мы легкостью мысли он был необычайный, как сказано у Николая Васильевича Гоголя. Во-вторых, пока там сидели взрослые и договаривались, Путин с Меркель этот вышел и рассказал свою версию. С тех пор же ничего не поменялось, собственно. И стамбульский формат был же ровно точно такой же. Вот сейчас, если вот абстрагироваться, да, от той тоски, которая у многих от того формата, и просто вспомнить, то он был абсолютнейшим сколком с нормандского. Только вместо одного клоуна гомосявого вида, да, добавился другой. То есть Зеленского заменил Арахамия в кепке. А все остальное осталось ровно точно таким же. Причем Это же не то, что вот мы там рассказываем, да, там Владимир Вячеславович Мединский, по-моему, недели полторы назад достаточно подробно коллегам с ВГТРК рассказывал про этот стамбульский формат. Но об этом же говорил, например, террорист Арестович, об этом же говорил сам Арахами, об этом говорил придурковатый Подоляк. То есть вот все, в принципе, описывают одно и то же. Теперь как бы вот это забываем, да, и говорим, давайте попробуем, значит, заключить новый договор. А как вы его будете заключать? Значит, четыре субъекта новых в России. Очевидно же, да, что это же не бутерброд с килькой, да, который будет переходить туда-обратно. Значит, они остаются в России. А каким образом тогда Зеленский будет объяснять своим громадянам, что они погибали за границей 91 года? А оказывается, это можно было все решить вот без этого, да? Еще в апреле 22-го. Плюс к тому, да, если завтра, например, заканчивается СВО, сейчас ты любую проблему, которая есть у тебя на Украине, можешь списывать на то, что идет у тебя отражение невиданной в мире агрессии и там всего такого прочего и разного. Да? У нас же тоже, Алексей, есть чиновники, которые на вопрос, почему на дороге там не работает светофор или дырка, да, они тебе скажут, это потому что у нас случилась Украина. Mm-hmm. Вот, а, потому что они мысленно где-то там вот. Ну окей, ну это, ну ладно, это как бы Россия, тут этот вопрос решаемый. А там-то что? Вот там у тебя все закончилось. И перед тобой встает вопрос, что тебе надо восстанавливать, например, энергетику. А где ты деньги на это возьмешь? Ведь Запад, он дает деньги только исключительно на войну. Вот даже если мы посмотрим вот кассирование этого пресловутого транша, который вот они там одобряли в Соединенных Штатах до Морковкиного заговения, то те немногие 1,5 миллиарда, которые идут непосредственно в украинский бюджет, там же они сказали, что это на выплату процентов по предыдущим кредитам. То есть в бюджете у тебя ничего вообще не остается. Но у тебя куча проблем. У тебя развал экономики, то есть если как бы в большой семерке это рецессия, то у тебя, я не знаю, у тебя похороны и кремация. Глушаков – это похороны, вот можно новый гимн написать хутору. Вот, у тебя там проблемы абсолютно во всех сферах, а как ты это будешь решать? Плюс к тому, да, у тебя поколение, у тебя десятки тысяч людей с поствоенным синдромом, которых надо, извините, приводить в чувство. А на это нужны деньги. Больше того, у тебя огромное количество будет вот этих невменяемых побратимов с оружием, которые скажут, что, извините, они умирали не за то.
Которых и ты чего? Сейчас не можешь заставить воевать, да? И они сами решают, пойдут они на позиции или нет.
Ну, Алексей, вы же прекрасно помните, что это было всегда так. Ну а что, во времена гетмана Скоропадского был какой-то принципиально иной, что ли, сценарий? А во времена, извините...
Богдана Хмельницкого тоже. Что там говорить?
Ну, Богдана Хмельницкого они теперь снесли, придурки. Кстати, многие задавались вопросом, а почему они снесли Богдана Хмельницкого барельеф у этой арки Дружбы народов, и остался сам памятник. Но я так подозреваю, что для них этот памятник, это вообще такое сакральное значение имеет. Потому что немногие знают, но именно у подножия этого памятника эти выродки петлюровские убили первую шашку империи графа Келлера. Именно вот у подножия памятник, то есть это не просто вот какое-то место такое, да, вот для них это какой-то сакральный смысл имеет. То есть вот я подозреваю, что в глубине души они мечтают там всех нас еще перебить. Это все время одна и та же история. Управы-то нету. Что, у Зеленского есть управа на террористов Азова? Нету. Да? Плюс еще, там же параллельно проистекает вот это бурление фекальных вод по поводу упразднения какого-то там подразделения, которое создавала террористическая организация, запрещенная в России, «Правый сектор». И если посмотреть их паблики, они постоянно грозят. Причем уже даже не русским, они грозят Зеленскому, что они когда-нибудь придут в Киев. И он это тоже прекрасно понимает, что как только, извините, им не надо будет своей головой ловить ФАП-3000, они пойдут на Киев. А у него нету гарантии, извините, что СБУ или МВД будут его защищать. А скорее всего нет, потому что, как сказано в фильме, в документальном «Свадьба в Малиновке» мы находимся на пороге грандиозного шухера. И тут каждый будет, извините, себя скидывать ответственность, потому что, извините, там, как в Писании говорится, каждому воздастся. Вот сегодняшняя эта история с опять, значит, теперь уже митрополита Запорожского упаковали. Ну, то есть редкий день вообще какой-то проходит без того, чтобы какое-то дело не замострячить и не отрядить его в суд. Причем вообще украинское правосудие, вот я даже могу на своем примере сказать, но это же совершеннейшая фантастика. Ну, слушайте, ну даже Георгию Димитрову дали возможность выступать в суде. Они его люто ненавидели, дали ему возможность выступить, он победил. Посмотрите, что ни одному из нас осудили-то они уже навалом людей. Да? Еще больше сейчас ждет очереди свои в Шевченковский районный суд. Ну или там суды могут быть разные, у меня просто такое вот.
Да-да-да, знаю, это ваш любимый суд в мире, да.
Да, обобщающий. Кстати, сегодня там бегали представители СБУ, искали путинский десант. Как раз в этом суде. Ни одному из нас ведь не дали возможности выступить. Никому.
А зачем это надо?
Нет, ну, Алексей, ну как так? Ну ведь это же суд, да? Что сказано в европейской, извините, конвенции этой юридической? Что обвиняемый имеет право на защиту. У кого эта защита была? У кого? Из тех, кого осудили. У меня масса знакомых, кто, извините, осужден. От депутатов Государственной Думы до журналистов. Сейчас, я так подозреваю, Маргарита Симонян получит свои 10. Ну, в ее случае, наверное, там еще бонус какой-то будет. Там, наверное, 12-15 с конфискацией. Они же никому не дают. И они, самое главное, они же это тоже понимают. Поэтому они при первой возможности начнут эту делюгу саботировать, чтобы потом за это, за все не отвечать. Лишнее не брать. Мы с вами вот в первой части говорили про депутатов Верховной Рады. Так они же откровенно говорят, вот выступают даже у себя на этом хуторском телевидении. Мы не хотим брать на себя ответственность, потому что наш функционал – это давить на кнопку. От нас вообще ничего не зависит. Так в этой позиции находятся, по большому счету, абсолютно все. Остается... И у многих претензий из этих всех, да, непосредственно к Зеленскому. Потому что каждый в глубине души задает вопрос. Подождите, может быть, ну если нам Донбасс мешал всю дорогу, ну что является правдой, да? Ведь эти разговоры на уровне Верховной Рады, давайте Донбасс и Крым ограничим в избирательном праве. Потому что они все время голосуют не так. Так вам дали эту возможность, вы потеряли и Донбасс, и Крым. Вместо того, чтобы открывать шампанское и пить за радостную жизнь, вы зачем-то развязали против них войну. Хотя вам надо было перекреститься, сказать, все, ушли, очень хорошо, а мы пойдем в Европу.
Армен Субач, вы не понимаете, не возьмем, они воюют за перемогу, понимаете, им ни земли не нужны, ни люди. Они должны нам натянуть что-нибудь на что-нибудь. Только это, вот и все. Если они отдадут эти земли просто так, то они кончатся украинство, все.
Вот Алексей, а кто сказал, что эта пресловутая перемога у этого пресловутого украинства должна быть именно на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики? Она была перемогой, извините, в Мюнхене и в Праге. А после Второй мировой войны она отлично перемогла все, что можно, в Детройте, Чикаго и Онтарио. Ну, это же
просто. Тем не менее, они оттуда продолжают хотеть вот этой самой перемоги, даже будучи гражданами Канады, как этот Гунько, и ну, так далее. Или супрун какая-нибудь, которая оттуда приехала. Жена. Кстати, Ющенко.
Когда последний раз слышали про супрун? Вот это тоже же, да, очень интересный вопрос. В каком состоянии сейчас находится система здравоохранения Украины? Это объяснить не может никто. Поэтому у них у всех будут претензии к Зеленскому. Он это тоже распрекрасным образом понимает. Поэтому, конечно, нельзя допустить для него никаких переговоров, потому что иначе ты останешься один на один. От тебя отвернутся все и разойдутся, а дальше это будет опять гетюсих. Отработанная схема. Причем... Ну, слушайте, даже если мы знаем о том, что на совещанию Зеленского была оглашена цифра. Незаконно в стране на руках у населения 5 миллионов стволов. Но вы понимаете, что это запредельный объем? Он, давайте скажем так, он несколько превышает объемы, которые были после гражданской войны и после Второй мировой. Потому что все-таки немцы, да, они когда снабжали вот эту всю шуфманшафтовскую мразь оружием, они все-таки вели учет. А здесь оружие просто раздавалось населению, куда оно его пустит?
Ну, как и было, они же вот когда раздавали из грузовиков калаши, они же там какую-то семью расстреляли, и потом стали на нас сваливать.
Ну, естественно, причем даже известно, кто расстрелял, этот господи, Малюта Боцман, Коротких, вот, белорусский нацист, подельник Тесака в 2014 году, всплывший в Азове. Это же как бы они сделали все. Поэтому, конечно, может быть, им и хочется пойти на переговорный трек. Но, извините, они же свою жизнь любят больше, поэтому вместо этого там бесконечное будет поношение Илона Маска, каких-нибудь конгрессменов, вот этого депутата от Словакии, который голуби запустил в Европарламенте и так далее. Потому что ты не можешь остаться вот с этим совсем один на один. С тебя будет спрашивать уже население, а за что это все? И куда мы потом будем двигаться? Потому что очевидно, да, что сейчас ты держишь перед Украиной, как перед рожей осла, морковку. С НАТО, там, с Европейским Союзом. Как только эта вся история заканчивается, у тебя морковку отнимают. Вот опять же, давайте вспомним эти все разговоры. Образца там 89-90-го годов, когда, помните, из чемпионата России, Советского Союза, да, ушли грузины, которые сказали, что мы сейчас создадим свой конкурентоспособный чемпионат, у нас тут целых три клуба, ну и что у них получилось? И кто потом вспоминал об этом, да, это такая же, кстати, была история абсолютно в Литве, Жальгирис.
С баскетболом, да.
И не только, и с футболом была ровно такая же история, когда там... Сколько там, 4, по-моему, человека из Жальгириса сразу в Локомотив перекинулись, тут же. Вот эти там олимпийские чемпионы Нарбекова, Сукристов, кто там еще там, Иванаускас.
Иванаускас, да.
Поэтому это же хорошо все в теории, когда у тебя нету с этим соприкосновения, во-первых, а во-вторых, ты можешь все время ныть, ходить по поводу того, что у тебя боевые действия. А как только они закончатся, тогда что? А потом, а с законодательной базой чего делать? Они же под шумок, этот взбесившийся абсолютно ксерокс, отштамповал там адово количество вот этих абсолютно антинародных законов, каждый из которых объяснялся тем, что у тебя идет невиданная в мире агрессия, оккупация. А дальше что делать? Кто эти законы будет корректировать, изменять? Ведь они сейчас вот что приняли, да? Можно отнимать у населения транспорт. Вот представьте, вы занимаетесь частным бизнесом, да. Мелкое предпринимательство. Вы возите, я не знаю что, мешки с грунтом на Олимпийский стадион имени Валерия Васильевича Лобановского. И вот на этом вы зарабатываете деньги. А тут к вам пришли три такие дородные детины, откормленные в камуфляже, отбуцкали вас автоматом и отняли у вас вот этот вот фургончик. А вы за счет чего выживать будете? Причем они вам покажут, что они это делают согласно закону. Потому что закон действительно позволяет теперь отнять у населения транспорт. Там, правда, написано, что вам должна быть компенсация. Но люди, которые вот это радостно проговорили, они не дочитали этот закон до конца.
Мелкими буквами там написано, да?
1/5 от рыночной стоимости по оценке. То есть это... Ну вот, чтобы все понимали, да, у вас есть машина, вы ее хотите продать. И, естественно, вам там начинают депинговать цену эту. То есть, если она условно, машина эта стоит, например, там 100 гривен, вам государство ставит 54 гривны, и вы от этого никуда деться не можете, но государство вам ничего сейчас выплатить не может, потому что денег в бюджете нет. Вам государство будет должно. Вспомните, как вот после развала Советского Союза, да, когда вот обвалилась вся... финансовая система в стране. И у людей все сбережения, которые вот они годами копили и держали на сберкнижке, все это рухнуло. Вот это вот та модель, которая есть сейчас на Украине. А это уже, извините, в том числе хороший фундамент для очередного Майдана. Потому что все эти люди придут и скажут: подождите, ну вы у нас отняли все. В половине семей вы убили кормильцев. Там же уже сколько деревень есть, где вообще нету мужского населения. В принципе. То есть какая-то часть ухилянты, они успели свинтить. Какая-то часть погибла. Прикольно. А за счет чего там люди будут выживать? Ведь, опять же, да, это же не деревня вот нынешняя, да, образца, и вообще люди нынешние образца там эпохи Великой Отечественной войны. То есть сколько тысяч людей вообще не знает, с какой стороны подойти к корове, за что ее надо, собственно, дернуть. Вот они вот за счет чего должны будут выжить? За счет обещаний Зеленского, радостной жизни и крымский портвейн? Ну, прикольно. А если не сработает, тогда как?
Не будет Майдана, нету лагерей подготовки в других странах, нету денежек 5 миллиардов за 10
Алексей,
лет.
Алексей, а вот тут не соглашусь. Вот если мы говорим про Майдан 4 и 14 года, да, это вот именно та самая модель, которую вы описываете. А если мы вспомним Майдан, извините, 90 года, когда еще ЦК КПСС у власти, наш незабвенный обладатель нового мышления – и ни один из американских финтенков не допускает возможность развала Советского Союза, но тем не менее в Киеве происходит Майдан, получивший название «Сидение на граните». Без денег, без польских там вот этих учебных лагерей, невменяемые кастрюли, ведомые, кстати, фанатурой киевского «Динамо», небезызвестным этим дебилоидом Вовой Орденом, замечательным образом там устроили дискотеку, размахивая жовто-блакитными флагами. Вы же помните, что чемпионат Советского Союза 90-го года киевская «Динамо» доигрывала в очень странной форме, желто-синий.
Да-да, было дело.
Что вот комментаторы советского телевидения, они как бы все время давились словами «бело-голубые», потому что на экране было нечто иное. А откуда это все? А так это вот после как раз этого пресловутого Майдана, у них же была солидарность. Это же вот все можно было сделать без денег.
Ну, тогда а тоже нет. Идеологически постарались. Яковлев там с компанией, да, кто сейчас и на каких идеологических основах это будет все происходить. Не, я вот не
это
верю.
Там масса народу может сейчас вам это исполнить. Начиная от заслуженного артиста Украины Алексея Горбунова. Правда, живущего в Голландии, но это не помешает ему выступить, что наши права угнетены. Здесь же мякотка всей этой истории состоит в том, что эти люди все время готовы выйти на Майдан. Они готовы сносить. Вот за все 30 лет вы не можете назвать ни одного примера, когда украинцы бы призвали бы друг друга к какому-то созиданию. Вот потому что все время только деструкция. Это же удивительный абсолютно вот момент. Они настолько как бы к этому привыкли, что воспринимают это абсолютно естественно. А что касается Яковлева, так извините, у Украины свой Яковлев был. Глава Украинской Советской Социалистической Республики, первый секретарь.
Чербицкий.
Товарищ этот самый, господи, как его фамилия-то?
Старый был Щербицкий, я же сказал, да, еще.
Да, кто первым сказал про Голодомор в декабре 87 года? Кто это был этот человек? Это вот был Щербицкий.
Вопрос, кто скажет сейчас. Тут такой вот момент. Давайте пока его повесим. Спасибо большое, Армен Сумбач. Армен Гаспарян, писатель, член общественной палаты, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
Теория заблуждений.